Радиослушатели, в эфире радио «Томские благовести», с вами Александр Акин, и со мной в студии Юрий Михайлович Лермак, специалист в области английского и русского языка, один из лучших знатоков английского в Томске.
Ой, здравствуйте, ну, конечно, представили. Ну, есть знатоки-то покруче меня гораздо в городе
Томске. Я сказал, один из лучших.
Они чаще всего в университетах, правда, не работают. Да, к сожалению, они в университетах не работают редко. То есть это самоучки прежде всего. С русским языком тоже особая история. Я до сих пор еще могу прийти написать, между прочим.
Вот так. Это старой грамматикой вполне допустимо. Русский язык в этом смысле очень гибкий. Мне кажется, главное свойство языка – это не то, чтобы было правильно, а чтобы было понятно. И если вы пишете понятно, но, может быть, с точки зрения современной грамматики и не совсем точно, но это вполне применимая форма.
Давайте мы анонсируем, чем мы будем развлекать сегодня радиослушателей. Я признаюсь, что увлекся обучением русскому языку. Сам по себе русский язык мне давным-давно интересен. Многим может показаться, что мне только английский язык интересен, но это неизбежно, когда тебя интересует вообще какой угодно язык, то ты начинаешь обращать взоры и на родной язык, то есть на тот язык, который знаешь, в отличие от языков, которые не знаешь, то есть типа английского или других языков, которые мы имитируем знания на самом деле, по уровню глубины совершенно другая эта история. Кстати, первое мое открытие, которое я сделал в русском языке, это то, что все русские идиомы садистские. Вот, это вырви глаз, выколи глаз, ударить в грязь лицом, кол на голове тиши, там что там еще, что в лоб, что по лбу. Я там буквально пару исключений нашел, как сыр в масле. Ну вот, что вы прокомментируете здесь, Александр, я не прав, нет, про садизм.
Человек человеку волк, я вспоминаю, не место красит человека, а человек место. У меня о русских идиомах другое впечатление. Они такие перевертыши. Они говорят о том, что в самом деле воспринимается культура по-другому. Вот у нас говорят, не место красит человека, а человек место, а воспринимается наоборот. Вот в нашем сознании именно место красит человека, и это является его достоинством. И таких поговорок у нас довольно много.
Да, я вот сейчас увлекся, я сказал, обучением русскому языку. Опыта у меня большого в этом нет, я сразу признаюсь. Я экспериментировал со своими бизнес-партнерами в Сингапуре, любил учить их, конечно же, без письменности, без грамматики, без структур. Получал такие комичные ситуации, когда они стоят хором, провожая меня, и все хором матом говорят: «Уезжай в Москву», ну, там все слова были очень плохие, да, и тут стоят русская очередь, да, в общем, это происходило довольно часто, так я ездил в Сингапур очень часто. Был еще опыт обучения японца, и вот и здесь я уже начинаю давать практические советы, а вообще зачем я сейчас в эфире нахожусь, я хочу найти единомышленников, тех, которые хотят попробовать себя в создании курсов на онлайн-платформе. У меня есть онлайн-платформа, обучающая английскому языку, равной которой их нету. Я, поверьте мне, если мне как-нибудь позвоните по телефону 507-808, я расскажу вам, почему нету равных по английской платформе. А вот русская платформа очень бедная, и практически ничего там нету. То есть, или если есть, то есть какие-то правила. Ну, то есть, то, что сделали мои коллеги, то, что я считаю абсолютно бесполезным. Ну, вернее, ну, как бесполезно? Полезное для того, чтобы счет выписывать тем, кого вы учите. И сделать это занятие бесконечно трудным. Создать комплексы. И вот как я учил японца русскому языку. Первым делом я спросил его, что тебе нравится в русской культуре, в русском языке. Не в языке, а в культуре. Ну, что в языке может нравиться? Ну, может быть, мелодия, мне возразят. Там я, кстати, был когда в Токио, я слышал, там они... Нас не догонят, там вот это все они любят. А у этого были глубже интересы. Ему понравилось когда-то «Доктор Живаго». Ну, ему что понравилось? Ему, естественно, понравился американский фильм «Доктор Живаго». Я взял наш сериал. И тут как раз я задумался как раз о том, что же делать с окончаниями. Это какой-то ужас. То есть окончания в русском языке им научить просто невозможно. именно окончанием. Я не говорю, что русский язык нельзя выучить. То есть отдельно, если ты берешься за проблему окончания, это превращается в научную проблему, и никогда им не научишь, если будешь опираться только на правила. И тут я родил такую одну единичку. Вот я бы даже купил у вас, у энтузиастов, вот такие маленькие узлы русского языка. Да, пусть он окрашен индивидуально, пусть японец балдеет от доктора Живаго, значит, ему нравится вот понимание истории России начала 20 века. И там есть фраза «Какая пшеница? Вся Европа покупает». Его исправляют с горечью в голосе. «Покупала». Вот мы можем объяснить «покупает» или «покупала» только тогда, ну, это моя точка зрения, когда мы понимаем контекст, когда мы понимаем эмоциональную окраску этой ситуации. Ну, дальше вот дело техники, как там зациклить эти фразы многократно. И вот этот узелок маленький «покупает, покупала», можно сказать, уже решенной задачей. То есть, когда мы наберем таких узелков пару тысяч, а в английском языке у меня их десятки тысяч разных, ну, а здесь у меня буквально какие-то десятки в лучшем случае. То есть, этих фраз у меня нету. Вот поэтому я здесь... Еще я расскажу про свои эксперименты. Как-то я пошел менять колесо проколотое, и парень, я потом узнал, что его звали Мавленкул, он был узбек, он мне дает потом и говорит, колесо целый. Проблема с ниппелем. Я в этот момент подумал, как же тебе повезло, что ты не попал на обучение тем, кто тебе будет объяснять целое, целая и так далее.
Целые.
Да. Интересно, что он потом пришел ко мне учиться, написал такую... Я попросил его написать заявление. Он написал, я, Ким Санбаев Мавленкул Рагжамажанович, я хотел по-русски учиться, мне по какой документ запоминать и как можно учиться, прошу вас, пожалуйста, учите меня. Ну, я не смеюсь над ним в данный момент, нет. Это я, кстати...
Да мы не смеемся вообще.
Вообще, почему? Я наоборот вообще считаю, что, знаете, после окончания наших университетов ребята вряд ли смогут поехать в США менять колеса, понимаете? Поэтому я очень даже уважаю этого парня, несмотря на эти все ошибки. И я поэтому в первом варианте своей платформы написал такую главу, называлась она у меня «Рамзан и Мавленкул». Почему Рамзан? Ну, сами догадываетесь. Я стал анализировать речь Рамзана Кадырова, которую мы вот сейчас послушаем, потому что тут немножко более подробно, это очень интересно. Вот давайте послушаем фразу, которую он произнес в микрофон на стадионе.
Судья продольная в газете!
Ничего себе! Так, между Териком и Рубином был матч. После удаления одного из футболистов грозненского клуба Кадыров произнес, значит, в адрес рефери Михаила Вилкова, «Судья, продажная козел ты». Так? Ну вот я, опять же, кстати, возвращаясь к тому, что это никакая не критика человека, потому что этот человек знает два языка, в отличие от тех, кто хочет его критиковать за это. И... Единственное, что меня заинтересовали вот эти механизмы, а, собственно, почему, а что происходит. И я обратился к своему знакомому, который мне написал комментарий. То есть он является очень сильным специалистом в русском языке. Правда, живет он сейчас в Эстонии. Выиграл там, между прочим, диктант тотальный по русскому языку. Поэтому его мнение очень интересно. Я его зачитаю. Во многих других языках, английский, группа тюркских, например, прилагательные не склоняются. Кроме того, возникают затруднения с определением рода существительных в русском языке. Конь мужской, печь женский, здоровье средний, род отсутствующий во многих языках, судья, врач общий. В связи с этим у изучающих русский язык как иностранный могут возникать проблемы с паразитом. С правильным, видите, даже не читать, правильным подбором окончания прилагательного, которое чаще всего употребляется в единственном числе именительного падежа. Мышь маленький, красный солнце, колесо целое, машины быстрый, парни молодой, судья мужчина, продажная, халва сладкий, девушка красивый. Вот что я хочу сказать по поводу этого комментария. Ну, он интересный для образованных людей, он интересный, но поможет ли он выучить язык? Нет, конечно. Почему? Потому что это все некоторая аналитика такого интеллигента. То есть это значит, что для обучения русскому языку все эти теоретизирования бесполезны. Они, конечно, могут навести на мысли по поводу того, как более эффективно учить ту или иную нацию. Это может быть полезно. Я чувствую, Александр, вы что-то хотите сказать интересное.
Я думаю, что даже для тех, у кого русский язык родной, вот подобного рода пояснение вообще ничего не может объяснить. Вот когда у нас и наши дети, когда учатся, делают ошибки, и мы с вами в учебниках видели вот подобного рода объяснения, но они ничего не помогают. Просто когда ты повторяешь ребенку, что не маленький, а маленькая мышь, маленькая.
Ой, у меня маленькая. У дочери маленькая, у нее столько проблем с падежами, что. И... Ой, не с падежами, с родами, да.
Только путем поправления. Вот и все. На самом деле, вот это ничего не объясняет. Потому что это наоборот рождает, что тебе нужно вот это объяснение еще пояснять. И это так до бесконечности.
Это некий какой-то карательный информационный набор для того, чтобы портить жизнь школьникам. Вот они переносят, филологи переносят вот этот карательный набор на обучение мигрантов. Кстати, вот заметили, что Мавлинкул в своем письме написал про документ. То есть его интересует документ. Представляете, вот это, чтобы документ получить, нужно наверняка при каком-нибудь официальном органе курсы какие-то закончить. На этих курсах совершенно очевидно, что они дают им какую-нибудь грамматику, от которой те плачут. Ну, может быть, это все заканчивается какой-нибудь коррупцией, но они им ставят вот эти зачеты, экзамены. Я работал вообще-то когда-то, руководил международным отделом медуниверситета. У меня была студентка из Сирии, которая отвечала на любую фразу. Это не важно. У нее не было вообще ни одной другой фразы в ее вокабуляре. Только это не важно. Вот у нее молодой человек, ее, правда, говорил очень хорошо, практически свободно, но у него какие-то были очень такие обрывистые окончания. Я в Томск давно. А почему? Почему не в Томске? Потому что он боится окончания говорить. Потому что окончанием научить невозможно. Значит, что не хватало явно в траектории этого молодого человека, в его языковом развитии? Я думаю, просто отчетливо говорить и не бояться быть исправленным. То есть не было настройки окружающих на исправление. Видимо, считается, что это неприлично. Я считаю, что неприлично не исправлять. А был у меня еще интересный молодой человек. У меня три было. Один Таштанбек, один Рустанбек и еще какой-то бег. Один, короче, из них казах, который говорил абсолютно как русский человек. А вот с Рустанбеком было все гораздо тяжело. Тяжелее. Он мне... Тоже я над ним экспериментировал. Он был ординатор. То есть это был образованный человек, медик. И я пытался ему внушить одну простую идею, что вообще-то, если ты не будешь знать русский язык, то к тебе будут относиться... Ну, плохо. А, причем не потому, что ты таджик, а ну, это только фашист будет относиться из-за национальности. Он будет просто относиться к тебе, потому что ты не вписываешься в среду. Вот, я скажу честно, что мне очень, конечно, не понравилось, когда моя дочь на карате там напрыгала как-то проблему с пятками. Я говорю, ну, давай попробуй поговори с ней. Ты поймешь, что у нее за проблема. Она мне тут же говорит, да ему на рынке торговать. Мне, конечно, это не понравилось. Я говорю, но ты имей в виду, это естественная реакция. Поэтому ты должен работать над языком. И он ко мне даже первый раз, когда приходил вот в школу, он кругами ходил, я ему объяснить это не мог. Это, конечно, тяжело. Поэтому русский язык надо изучать хорошо. И потом я начал над ним экспериментировать. Кстати, это все делал бесплатно. Если думаешь, я на этом зарабатывал, нет. Я набирался ума просто. Мы стали с ним изучать «Собачье сердце». Вот. И он знал огромное количество слов. Я все никак помню, не мог его отучить от слова «профессор». Я говорю «профессор», не «профессор». Вот. И вот он это все изучал, так было интересно. А потом он мне признался в очень интересном факте. Ему родственники из Таджикистана стали говорить, что у него появился акцент в таджикском языке. Так интересно вообще вот это все было. Так что, что касается, вот если вернемся к чеченскому, потому что этот интерес у меня довольно прагматический, потому что мне бы хотелось найти тех кто заинтересован, во-первых, в качественном обучении русскому языку в Чечне, а может быть, в обучении английскому языку, причем с опорой не на русский язык, что я считаю неестественным, а на родной язык, то есть на чеченский. И я стал слушать речи. И вот сейчас давайте послушаем фрагмент из речи Рамзана Кадырова, того же самого, а дальше немножко обсудим. Вы услышали интересное включение? Ну, то, что коронавирус там и WhatsApp, это достаточно естественные фразы. А что касается использования слова «тысяча», вот этот вот момент меня заинтересовал. И я, изготавливая определенные уже учебные материалы для того, чтобы научить чеченцев английскому языку с опорой на чеченский, а не на русский язык, я пригласил себе домой, с трудом нашел в Томске чеченца, довольно интересного человека, голос которого мы послушаем. Я заставил его написать, там поговорки, пословицы, допрашивал его. И попросил его прокомментировать ситуацию с использованием слова «тысячи» в речи Кадырова. Давайте послушаем этот комментарий.
Я бы, знаете, вот еще хотел вас что спросить. Мне очень интересно смешение чеченских слов и русских в одной речи. И в частности, вот лидер Рамзан Кадыров, он смешивает. Я слушал его речь, и так интересно мне, когда одно дело техническая какая-то документация, или он там иммунитет слова, когда, допустим, слова «тысячи» он произносит. Прокомментируйте вот это.
Вот слова такие, которые «тысячи» говорить, и вот это, ну, если предложение, человек разговаривает, у него обязательно проскакивают слова некоторые. Если он по-русски даже разговаривает, у него чеченские слова проскакивают. Вот, например, у Рамзана Кадырова бывает, когда он разговаривает по-русски, бывает, проскакивает слово «дуян». Это слово означает по-чеченски, это слово «дуян», это мы понимаем. А если его перевести на русский язык, это получается «понимаешь ли?». И вот она связывает и русский, и чеченский языки, вот это связывает, вот эти, которые проскакивают вот эти слова. Именно так. А если по-чеченски разговаривать, по-русски разговаривать и чеченский язык, да, возможен такой вариант, потому что тысячи по-чеченски, наверное, скорее всего, наше поколение, мое поколение, это мы с Рамзан Кадыровым отцом, с Ахматом, футбол гоняли в детстве, в 74-м году перед армией. И, в принципе, у нас разница, большая разница, и он мое поколение. Поэтому, возможно, им тяжело вот так вот сказать «эзер». Тысячи – это «эзер». У нас, если считать так, «ца», «ши», «хо», «ди», «пхи», «ял», «вор», «бар» – до 10. Потом, начиная с 10, уже идет двадцатка. 20 у нас уже будет «хо». Это значит второй палец. Третий – «тхэит». 30. Четвертый – шолт. И вот так вот по пальцам оно идет и далеко-далеко заходит. «Бэ» – это 100, «эзер» – это тысячи. Поэтому у него, наверное, скорее всего, вот так вот проскакивает. Или он просто не хочет, наверное, чтобы другие знали, что такое тысячи.
Ну там собрание. А, хорошо, еще вот такой вопрос. Как вы считаете, когда смешиваются два языка, есть ли в этом угроза для чеченского языка?
Нет. Нет. Никакой угрозы.
А если этих слов будет все больше и больше?
Все равно нет.
Ну, вот интересный момент, да? То есть он это обсудил, что он, может быть, один из вариантов, что он хотел, чтобы его не поняли. Но это неправильно, я думаю. То есть там все-таки какие-то другие моменты. Я все, что мне сказал мой гость, я не воспринимал, так сказать, за чистую монету. Но это все равно вызывает некоторые мысли. Кроме того, чеченец не прошел тест. У меня есть универсальный тест на любом языке вообще. То есть, когда все говорят, что мы учим такой-то язык, я всех спрашиваю, как будет на том языке, который вы учите, слово «седло». Я как-то прихожу к Савелию Владимировичу Вальсону, там сидят умные девушки красивые, я говорю, давай их на мою лекцию А он мне говорит, это им не надо, они китаисты. Я говорю, какие они китаисты? Они все лошадь знают, как по-китайски, а седло не знают. Они так меня смотрят, откуда вы знаете? Я говорю, у меня простой параметр, вы все учите язык неглубоко. Ну, физики, например, все знают слово «седло», если они учат, потому что «saddle» — это нужно. Кроме того, вообще все, что связано с лошадьми в английском языке, ну, «yoke», да, ну, это же «иго». То есть, если мы говорим там о монголо-татарском «иге», или «reins of power» — «бразды правления». То есть, это все важно, если мы учим язык полноценно. Там еще и другие вещи есть. Сейчас вдруг вспомнил, у меня бабушка по русской линии меня учила. Шлия под хвост попала. Я, кстати, не знаю, что такое шлия.
Шлия – это часть упряжи конной.
Ну, я знаю, что часть, только не знаю, что это такое она значит.
Это что-то крепится там сбруя лошади. И она крепится сверху над хвостом.
Давайте послушаем, что же сказал мой чеченский гость по поводу седла. Как он оправдался?
Я всех проверяю, знают ли они на родном языке слово «седло». Вот почему вы мне сразу не ответили на вопрос, что такое седло?
Хорошо, отвечу. Если дети растут, да, вот в семье у нас дети растут, если не держат лошадей, коней, если их не запрягают, не скачут, не ездят на лошадях, эти слова у нас очень редкие. Седло переводится на чеченский язык «нюр». «Нюр» – это сейчас, если перевести снова на русский язык, перевести, не говорить о седле, это изделие для покрытия спины, получается. И поэтому точного ответа на него нету.
Хорошо, тогда попробуйте на тот же самый вопрос ответить по-чеченски.
Хорошо, отвечу. Нагасан береш, халкюшду береш, говорыш йодж, керта говора йодж, халкюш иш бала, ха царна халку ушду из. Цацик болж береш, цага, хундаш, керта говор сахильче, нюр хую, варт хую, цахума береш на ху уштац. Нага, доктор чара, цара альч, ха цар, но постоянно царь из художественного, и Нюрбавар.
Спасибо, я, конечно, ничего не понял, но это так и должно быть. Я, правда, знаю, как по-английски седло, и не только седло, но, например, ермо. А без этих слов вообще нельзя. Бразды правления, например, reins of power по-английски. То есть лошадиная тематика вообще везде участвует.
Вообще в любом языке, особенно в английском, я ценю тех экспертов, которые знают идиомы, пословицы, поговорки. И когда я объяснил своему чеченскому гостю, что такое идиома, ну, это некая конструкция из слов, которую нельзя смысл понять, если ты знаешь отдельные элементы этой фразы. То есть ты должен понимать смысл фразы целиком. И когда он понял всю сложность этой концепции, он сказал, а у нас в чеченском языке идиом нет. Я говорю, почему? А у нас все должно быть очень четко сформулировано, чтобы не было каких-то толкований и скрытых смыслов. Это опасно, это ведет к конфликту. А вообще-то я засомневался. Почему? Потому что я считаю, что все люди одинаково устроены. Вот эта мифология о грозных людях, ну, как-то меня это не устроило. Более того, я потом стал изучать, правда, уже не идиомы, а пословицы, обнаружил очень интересные пословицы, а он мне сказал, что это не чеченские, а это другие кавказские народы их придумали. Давайте я вам их зачитаю. Очень интересные. В том, что сова не видит днем, солнце не виновато. Груша от грушевого дерева недалеко падает. А ну-ка мне на английский переведите, Александр.
Груша от грушевого.
А зачем груша?
А, ну, понятно, перевести идиому.
Яблоко от яблони тоже не надо. Like father, like son.
Like father, я не знаю.
А, вы не знали даже, да?
Нет.
Ну вот, смотрите, еще интересное. Вот это очень экзотическое. Если нет никаких возможностей, и труп отца оставляют. Вот какая интересная. От того, что отец поест, сын не насытится. Вот это еще интереснее следующее. Такое Заблеешь — волк утащит. Не заблеешь — чабан зарежет. Очень интересно. У вас нет никаких комментариев, нет?
Ну, колоритная.
Колоритная. Вот смотрите, я делал попытки создать вот эти курсы для чеченцев с опорой на чеченский язык. Но я понял, что, не зная чеченского языка, я сделаю только какую-то ерунду. И, в общем, быстро от этой идеи отстал. Но вот если сейчас так вот попытаться восстановить ход моих мыслей, а какой я преподаватель русского языка, если у меня такой маленький опыт? У меня большой опыт преподавания английского языка. Несколько школ создал, то есть сам учу и учил. Но я считаю себя все-таки преподавателем русского языка гораздо более лучшим, чем я преподаю английский язык. Вы знаете почему? Все очень просто. Я потому что это родной язык. И именно моя способность, конечно, глубоко войти в родной язык для того, чтобы подать его человеку, который с ним познакомился 2 месяца назад. Мы будем изучать сейчас такого, вторую часть нашей передачи. Ты должен знать его еще язык, естественно. Ты должен знать язык этого американца. Со мной спорят огромное количество преподавателей РКИ, так называемых, русского языка как иностранного, что мы, у нас другая парадигма, мы учим только с опорой на русский язык, русскому языку. Вот это нечто ужасное, на мой взгляд, потому что думаю, что в основе этой парадигмы лежит просто незнание того языка, который вы обязаны знать, если вы... Ну, вы не всегда обязаны, вы не должны знать узбекский, если вы учите узбека русскому языку, но вы должны использовать материалы, которые помогают ему с опорой на его родной язык что-то понять. Это касается и английского, поэтому мы сейчас переходим...
Здесь вообще, вот опять возвращаясь к началу, основная проблема вот всей этой конструкции в том, что на самом деле, когда вы учите чужой язык, это сложный предмет. Но когда вас обучают сложному предмету при помощи еще более сложного предмета, например, там, структурной лингвистики какой-то, самостоятельная научная дисциплина, это получается вдвойне абсурдная ситуация. То есть вы, не выучив арифметику или там обучать арифметике при помощи, не знаю, там, интегрального исчисления какого-нибудь или там системы уравнений. Вот с обучением языком, вот при помощи вот этих лингвистических методов, вот ровно такая же история.
Ну да, получается. Есть вот слово verb, которое глагол. Вот, извините. А сколько вообще русских людей знает слово глагол? Ну, то есть, ну, тем более, что слово verb — это вообще уже что-то страшное. Итак, переходим к обучению, к моим экспериментам обучения американца русскому языку и как ни странно, английскому. Не поверите, но здесь нету никакого ерничания. Итак, Коул Кинсбери приехал в Томский государственный университет, преподавает на геологиографическом факультете. Специальность у него геология, вулканология, угрозы геологические всякие, там эти астероиды и так далее. Приехал он в середине ноября. Вот что уже он через месяц мог делать, давайте мы послушаем.
Я буду учить студентов на английском языке.
Языке, на английском языке.
Я согласен на эксперимент
с моим мозгом.
С моим мозгом. У меня нет
выбора.
Русской
грамматику.
Грамматику
понять невозможно.
Я буду учить русский язык без грамматики.
Да, вот он как вулканолог еще, поэтому я дал ему песню «Помоги мне в огнедышащей лаве любви». Это вообще шедевральная песня. А потом, вот смотрите, со мной даже многие коллеги спорили, зачем ты ему даешь такие фразы, как «с волками жить, по-волчьи выть». Господи, ну вы поймите, человек приехал в чужую среду. Эта фраза, конечно, ему может не понравиться. Не понадобится. Понравится-то она ему понравилась. Потому что он ее стал уже везде употреблять. Она получается очень уместна в большом количестве разных ситуаций.
Но мы ее, кстати, часто употребляем. Вот есть набор пословиц, поговорок небольшой, который употребляется очень... Есть такие даже словари, частотные словари языка называются. И там собираются слова, фразы или какие-то конструкции языковые, которые лингвисты подсчитывают, с какой частотой они употребляются. И вот есть такие идиомы, которые входят в разряд там регулярно употребляемых.
Попробуйте догадаться, какой смысл еще в этой фразе, даже если он ее употреблять не будет.
В какой?
Вот в этой «с волками жить по-волчьи выть». Ну, я вам сразу скажу, вы вряд ли догадаетесь. Во-первых, «выть». Для него большая проблема «ы». Вообще, для, когда ты обучаешь англосаксов этому, это проблема. Во-вторых, вообще само слово «с волками». «Ами». «С» и «ами».
Да, для них
окончание.
Трудно.
Нет, нет, это не проблема. Я просто говорю, формирование окончаний. «С вулканами». Это та же вещь, та же проблема. Я на нем отрабатывал свои тренажеры даже по английскому языку. Я же говорил, что я его буду учить английскому языку. Вот давайте послушаем. У меня есть такой тренажер, называется treadmill. Treadmill – это бегущая дорожка. Это когда студент вообще, в принципе, не может управлять контентом на мониторе. Он должен просто реагировать. И в данном случае мы посмотрели с этим американцем очень короткое выступление на экологическом форуме. А потом я попросил его просто почитать с разной скоростью текст, который перед ним появляется. Я вам скажу честно, что он достаточно медлительный человек. Вот давайте послушаем его английский язык.
We've deliberated enough. We've represented our national positions well. But now is the time to consider our collective position and reach consensus and adopt the text that is before us. We cannot leave here today without doing so. Failure is not an option. This is our moment of judgment. Let us adopt what we have. Let us close the session and continue the fight tomorrow and a day after and the weeks, months, and years ahead until the job is done. Mr. President, I thank you. Now faster. We've deliberated enough. We've represented our national positions well. But now is the time to consider our collective position and reach consensus and adopt the text that is before us. We cannot leave here today without doing so. Failure is not an option. This is our moment of judgment. Let us adopt what we have. Let us close the session and continue to fight tomorrow and the day after and the weeks, months, and years ahead until the job is done. Mr. President, I thank you.
Следующий эксперимент был связан с восприятием на слух очень быстрой речи. Я взял сериал научно-фантастический. И в этом научно-фантастическом сериале была фраза, которую я не понимал. Вернее, я понимал, но я видел субтитры. Я остановил. Хотя она простая достаточно. Но произносится с такой скоростью, что мне очень трудно. Но тренироваться очень хорошо. Давайте-ка мы послушаем, потом Александра помучим чуть-чуть, а то он отвык.
No, no, we're not doing Secret Santa, but I want to get a gift for Dad in case he shows up.
Ну что, Александр, читайте.
I know we're not doing Secret Santa, but I want to get a gift for Dad in case he shows up.
Ну вот, смотрите. Скорость там была какая? I know we're not going to Secret Santa, but I want to get a gift for Dad in case he shows up. И то я сбился в одном месте, да? Это вообще все 3 секунды. Он мне сказал слишком быстро, я не понимаю. То есть, если бы выключить титры, он бы не понял. То есть, для меня это открытие. Но дальше открытий было еще больше. Я уж сейчас не буду приводить их в пример. Там мужчина говорит, что никакой радости он не испытал от развода, когда ему женщина сказала, а я вообще такую радость испытал, что детей в Диснейленд повезла. Там простая фраза. А он сказал, что я не чувствую себя как Матерхорн, да? То есть, что это такое? Я не знал, что это гора есть в Альпах такая. То есть, и он не знал, он тоже не понимает, говорит, не понимаю эту фразу. Американец со степенью кандидата наук, PhD.
Не... Еще геолог.
Геолог, да.
И не знает Матерхорн. Нет,
ну, город, кстати, наверное, город он знал, я не могу это сказать, может быть, смысл не понимал. А, кстати, на как раз вот это Secret Santa. А, мы же не перевели фразу про Secret Santa, ну-ка попробуйте.
Я знаю, we're not doing...
Ну, to do Secret Santa, ну, значит, будем проводить этот ритуал-то, Secret Santa. Когда там...
Ну, я не
буду... Там мешок складывают, по-моему, эти подарки, неизвестно, кто достает.
Я не буду делать из себя секрет Санту.
Ну, так? Давайте, хорошо. Да.
Но я хочу сделать подарок отцу.
Купить, а не в данном случае в магазине. I want to get a gift for dad. Да.
Купить подарок для отца.
Ну, в случае, если он придет. Они в разводе. Они в разводе. Вот придет, смотрите, если даже если учиться произносить быстро, надо делать примерно так. Взять ее, разбить на кусочки, да? I know we're not doing. I know we're doing secret Santa. Doing secret Santa. But I want to get a gift. I want to get a gift. For that in case she shows... Вот я уже сбился. For that in case he shows up. In case he shows up. То есть вот так разбивать и делать, а потом уже и легче понимать будет. Да, достаточно сложно. Итак, какой же эксперимент жестокий я с ним сделал. Ему нужно было выступить на новогоднем корпоративе на геолого-географическом факультете. Мы тренировали с ним его речь на русском языке. То есть сейчас фактически вы познакомитесь с моим другом американским. Он себя представит. Но я сразу скажу, тот файл, который вы сейчас послушаете, он состоит из двух частей. Первое – это он читает по бумажке. На самом мероприятии он не читал по бумажке, но я ему разрешил иметь бумажку-шпаргалку. Я даже помог ему эту шпаргалку нарисовать. Там были вулканчик изображен, там, где слово «люблю» было сердечко. Ему разрешалось в каждом предложении одно слово написать, там, «с детства», например, да? Ну, давайте. То есть, это была просто такая письменность. Мы теперь ее в рамочке держим. Давайте послушаем его.
Всем привет, меня зовут Кол Кингсбери, я приехал в Томск из США, штат Орегон, я геолог, я изучаю вулканы, мне нравится в Томске и в Тегу я буду учить студентов геологии, я любил вулканы с детства, мой предмет это вулканология и геологические угрозы, жалко, что в Томске землетрясений нет. Всем привет, меня зовут Кол Кингсбери, я приехал в Томск из США, штат Орегон. Я геолог, я изучаю вулканы, мне нравится в Томске и в Тегу. В Тегу я буду учить студентов геологии. Я любил вулканы с детства. Мой предмет вулканология и геологические угрозы. Жалко, что в Томске землетрясений нет.
Ну вот вы сделаете выводы, да, что все-таки за месяц можно научиться так говорить по бумажке, на которой нет слов. Попробуйте это с английским сделать. Давайте посмотрим, вот если вы жалко, что вы не видите ничего, то есть что вы видели бы, если бы видео смотрели. Мой подопечный, подопытный сидит напротив монитора, и там проскальзывают фотографии мужчин, женщин и групповые. То есть он, она, они. Ему нужно просто говорить он, она, они, или говорить он и она, они и он, и так далее. Вот давайте послушаем, как он это делает.
Он и она. Она и он. Она, они. Она, они. Он, они. Он, они. Она, они. Она, они. Она, они. Он, они, она, он, она, они, они.
А теперь, конечно же, не только все в жесткой тренировке, еще приобщение к культуре. Вот сейчас мы послушаем, как я его приобщал к культуре. Ну, комментировать мы это не будем.
Новый русский писатель, новый русский роман, огромные тиражи. Это русский Кенгизи, это он написал русскую над пропастью воржи. Поведясь на рекламу, покупаю книжку просто так, ни с того, ни с сего. Открываю, листаю, читаю, понимаю, вот оно. Унылое говно.
Унылое говно.
Проблемы с произношением, конечно, достаточно серьезные. Вот момент такой. как вот научить? Видите, когда опыта нет. В Томске я живу, мне нравится в Томске. Вот мы говорим легко в Москве, и в Томске же мы же говорим в Томске. И я спросил его, вот нам мозг подсказывает автоматически, то есть что сказать. Как легче, так и говорим. Говорим легче сказать в Москве, говорим в Москве. В Томске легче сказать букву F. Я говорю, а как у тебя с английским? Он говорит, да мне, на моем родном, мне точно так же. Я говорю, вот так и используй. Теперь насчет буквы Ы. Это особый вызов. И для этого я придумал страшную фразу. Фраза это «у быдла было мыло». Да, ну, потому что он все время вулканы, вулканы. Я говорю, так, во-первых, откуда у тебя L мягкое берется? У вас нет вообще в английском. Он все время L какой-то изобретал. Я говорю, зачем ты индусом ты становишься?
Вот, вот это очень... интересно, что многие англоязычные по-русски L смягчают, когда говорят.
Очень интересно, да, да. И вот тут, смотрите, сейчас вы послушаете его провал. Он не смог сказать, у быдла было мыло. Давайте послушаем.
Let's go.
У быдла было мыло.
One more time.
У быдла... Умело было...
У быдла было мыло.
Быдло.
Ту еще чудную пословицу вот он изучил. Давайте мы ее послушаем сейчас.
Я предпочитаю блондинок.
На вкус и цвет товарища нет.
Вы оценили меня как преподавателя, да? И вот я как преподаватель случайно зашел в его лабораторию, на час раньше просто пришел, и заставил делать совершенно садистское упражнение, а именно произнести фразу, а молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, но только он должен был это сказать на русском, чтобы распознавание голоса тут же дало ему фразу на английском языке правильную. Вот. И он это сделал, между прочим. Давайте-ка мы послушаем.
Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одна атома кислорода.
Как ученик решил порадовать меня, когда пришел на следующее занятие после этого? Он произнес ту же фразу про молекулу формальдегида. Ну, конечно, потом получил задание еще сказать тоже про воду и про озон. И это мы сейчас послушаем.
Молекула формальдегида состоит из одного атома углерода, двух атомов водорода и одного атома кислорода.
Молекула воды из чего состоит?
Молекула воды состоит двух атомов водорода и одного атома кислорода.
Состоит из. Повтори, состоит. Еще раз повтори.
Что?
Еще раз.
Еще раз.
One more time.
Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.
Good, but двух.
Двух.
Окей. Okay. Из чего состоит молекула озона?
Молекула озона состоит из трех.
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 Трех атомов кислорода.
Атомов.
Еще раз.
One more time. Молекула озон.
Молекула озона.
Молекула озона состоит из трех.
Из трех.
Трех атомов кислорода.
Проблемным оказалось, как вы услышали слово «трех». И тут вот у меня вот эта мысль родилась, что невозможно научить правильно произносить «трех» никак иначе, кроме как просто запоминать. Не надо искать в голове связи между «три» и «трех». Но зачем вам знать? И в английском языке та же самая история. То есть хорошо есть «go», а есть «went». Ну, зачем вам надо знать, что это связанная вещь? She went home. Ну, пошла домой. Вот такой вот я экстремист. при обучении языкам. Инструментарием неплохим является следующая практика. Создание тренажеров. Я, правда, тренажеры везде создаю. Он мне написал список вопросов, которые бы ему хотелось уметь задавать на русском языке. Вот я ему их перевел на русский язык и составил вот этот список. Давайте его послушаем.
С кем я должен связаться, чтобы обсудить мое расписание? Кто входит в мою команду? Кто руководитель этой программы? Кому нравится раскалывать камни? Кому нравится разбивать породу? Кому нравится изучать вулканы? Какие цели у этого курса? Приведите примеры недавних геологических угроз.
Чтобы вас уже совсем не мучить, я вам просто расскажу еще, зачем же я его использовать хочу и для обучения студентов геологического факультета. Дело в том, что у меня есть на платформе так называемый тренажер-опросник. То есть, когда задается вопрос и даются несколько опций ответов, вы должны для себя выбрать нужную, запомнить ее. Ну, в целом она нам может и не пригодится, не нравится, мы ее просто выбросим. Речь идет только о том, что вам понравилось. То есть, не обязательно вообще выбирать этот вопрос. И тут я решил сделать опросник профессиональный. Кометы, там, землетрясения и так далее. Но вот знаете, что выяснилось? То есть, выяснилось, я начал с ним работать, я перестал писать. Не каждый человек может без сбоев просто речь прочитать. Вот мои попытки вы сейчас послушаете и поймете, зачем я его пригласил, пытался сделать. Я понял, что это делать надо в студии, никаким не сотовым телефоном, и качество дурное, и вообще все. То есть это получилось все плохо. Давайте мы это послушаем, и после этого, наверное, заключительные какие-то слова скажем.
Are you afraid of global cataclysms? Have you ever seen a comet? Have you ever seen a comet? Do you agree with the statement that a tsunami is a flowing...
That... One, two, three.
Do you agree with the following statement? A tsunami is a flow of water. What is a comet? Do you believe that a falling object from space could trigger an earthquake? What is the main difference between a comet, an asteroid, and a meteoroid? What is the main difference between a comet, a meteoroid, and an asteroid? Do you believe the scientists that claim the dinosaurs died after a meteoroid hit the Earth? Do you think that comets, asteroids, and meteoroids are only interesting for those people who are bored of their lives? Do you believe that a falling object from space could trigger an earthquake?
Ну, выводы вот какие, смотрите. То есть учить язык можно не обязательно в среде. Кстати, Александр, вот я, мы мало говорили у меня сегодня. Скажите, почему среда не всегда может научить? Какие примеры есть яркие того, что вот якобы язык можно выучить только в среде?
Ну, слушайте, ну, самый простой, я думаю, всем доступный пример – это Нью-Йорк, Бруклин, где есть целый район, где живут там поколения людей, которые... Отчасть говорит на суржике, например, вот там еврейская часть, которые говорят на русском практически с добавлением английских слов, и это уже не первое поколение. Такая же часть, говорят, есть вот этот хасидский район тоже в Нью-Йорке, где живут община хасидов венгерских. Вот. Они говорят на... тоже практически не говорят по-английски. На каком-то такой смеси языка говорят... И китайские общины, где есть там в Чайна-тауне, в Нью-Йоркском, там есть уже третье, четвертое поколение, которые вообще не говорят по-английски, они говорят только по-китайски. И это вот, пожалуйста, хотя живут, работают там поколениями.
Вот, кстати, но... та же самая история, например, знаете, какой Гонконг. В нем есть китайцев достаточно много, которые английский так и не выучили. Ну и англичане, живущие там. Бесконечное количество времени, которое не выучили китайский.
Да, да.
Поэтому это все миф. Ты должен интересоваться языком. Да, конечно, закреплять надо в среде, это лучше всего.
Но это дальнее, я вот еще перебью на секунду. Посмотрите, русские, которые жили в республиках, в Узбекистане, в Казахстане, в Таджикистане, если вот вначале мы говорили, как он, Мавлют?
Мавлинкул.
Вот, Мавлинкул. Он приехал там, прожив месяц-другой Он по-русски вот так худо-бедно, но он объяснился, он понятно говорит. А сколько русских, которые живут там годами и поколениями, кроме там салям алейкум, ничего больше на местном языке не знают? Вот вам, пожалуйста.
У меня, знаете, я когда был деканом, у меня был студент, приехал, очень умный. У него, ну, такая мания величия, конечно, была. То он по всем предметам имел только 5, по казахскому тоже. У меня, говорит, задача была знать казахский лучше казахов. То есть, ну, это достаточно редкое явление. Вот. Я вообще, кстати, пришел сегодня на радио именно для того, чтобы единомышленников найти для создания курсов 507-808. Для того, чтобы как-то со мной общаться, сначала надо показать себя, как-то инвестировать и сделать какие-то зарисовки. То есть, не на бумажке что-то написать, мне ваши мысли не интересуют. Только тогда, когда вы вложили, инвестировали свою энергию и создали какие-то видео коротенькие. Ну, что это может быть? Вот то, что я пример привел, покупает, покупала. Такой блок. Их много надо сделать. Второе, это, ну, взять какие-нибудь фразы. Жить хорошо, хорошо жить еще лучше. Сделать комментарий. Кстати, нужно еще обладать определенным таким интересным талантом. Это, например, писать, описывать русские фразы на очень простом русском языке. Смотрите, мы не можем описывать их на умном языке.
Вот о чем я говорил, когда попытка учить сложному предмету при помощи еще более сложного инструментария, чем тому, чего вы учите, ни к чему хорошему не приводит.
Да.
Почему у нас столько лет, 10-11 лет учат русский язык в школе, а в конце концов и пишут безграмотно, и говорят, как попало.
То есть нужно владеть видеомонтажом, чтобы быть неинтересным, и обладать вообще-то, извините, как говорят, задницей. Ну, то есть, сидеть, резать, искать. Это может быть из новостей. Очень яркие фразы в новостях, в рекламных роликах. То есть, мы должны представить русский язык в виде огромного набора каких-то звучащих фраз, осмысленных, коротких. Не надо длинных никогда, вообще никогда. То есть, ничто длинное не интересно. Вот так.
Тем более, это отражает современные реалии. ТикТок со своими коротенькими роличками, он вполне, вот эта культура тиктоковая, если вы владеете этим инструментарием, вы вполне можете заниматься этим профессионально, с благими целями, а не с просто глуповатым развлечением.
Кстати, вы знаете, я хочу вот в заключение, как всегда, поругать преподавателей. Почему ругать преподавателей русского языка трудно? С преподавателями английского языка, вот оппонентами моими, все очень просто. Они просто языка не знают, с ними начинаешь говорить по-английски, и голые королевы тут же, чаще всего это женщины, они тут же, в общем, ну, сливаются куда-то, поэтому так тебя просто тихо ненавидят, и все. А вот что касается преподавателей русского языка, они же родным-то языком русским владеют прекрасно, и попробуй им чего-нибудь тут докажи.
Да, друзья мои, мы на сегодня с вами прощаемся, с вами был урок английского языка с Юрием Михайловичем Лермаком, знатоком, специалистом и по английскому, и по русскому языку. За пультом был Александр Райкин. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Учите английский язык, он учится легко, но не быстро.
И русский учите.
А русский обязательно.